Когда к человеку приходит страх, он должен знать, что единственной причиной этому является сам Творец, даже если дело касается колдовства. Но если страх овладевает им все в большей степени, то и тут он не должен принимать это как случайность, а рассматривать как возможность, данную ему небом, и изучить, с какой целью она представлена ему свыше. Вероятнее всего для того, чтобы сказать, что нет никого, кроме Творца. И если после этого всего боязнь и страх не оставляют его, то должны они служить для него примером подобного ощущения в работе Творца, чтобы трепет перед Творцом, которого он хочет удостоиться, был бы в нем сейчас так же велик, как и тот внешний страх тела, который овладел им сейчас. То есть, как тело волнует этот внешний страх в той же степени, чтобы его волновал трепет перед небесами.
Нет ничего, кроме света и кли. Свет воздействует на келим, и в соответствии с тем, насколько он должен продвинуть их к исправлению, и на каждом этапе он пробуждает их. Келим, который исходит от разбиения, которое было перед их состоянием, получает свет как удар, как тревогу, как страх, как беспомощность, дезориентированность, как чувствуется, как то, что чувствуется непонятным и неприятным. Обычно, если это говорится о желаниях на уровнях неживой растительной животной, на уровнях развития стадии нулевой, первой, второй, в этих желаниях еще нет свободного выбора, нет достаточно развитого эгоизма, и тогда они убегают от страданий в место, где кажется им лучше. В соответствии с их желанием, пока еще над желанием не развит разум, и над желанием не развита точка в сердце. И поэтому, как скот на убой, так они убегают от состояния, убегая в место, где есть поменьше страданий. То есть есть напряжение тьмы, где есть самый большой свет, но он противоположен их желанию получать, и поэтому там напряжение самое большое, а есть более продвинутые места в их развитии, где кажется им, что там напряжение, поле напряжения меньшее, и тогда это выбрасывает их подобно давлению, которое выбрасывает их из темного состояния, которое таким образом им представляется, в более продвинутое, где есть меньше бед и страданий. И так они продвигаются в неосознанном виде, без свободного решения, с помощью света, который таким образом продвигает их от самой большой тьмы, которую он таким образом приводит в действие к меньшей тьме, как кажется им в будущее, когда каждое состояние кажется им лучше, но есть куда убегать, и так они продвигаются. Тогда как если приходят к развитому продвижению, свет начинает действовать в таком виде, когда мы не видим будущего, чтобы оно было более свободным, приятным, с какой-то надеждой, но мы все больше начинаем чувствовать, что нынешнее состояние беспомощное, безвыходное, и нет никакого рецепта, что делать с этим. И также будущее состояние непонятное, темное, непонятно, что делать и куда идти. Почему это так? Потому что здесь мы должны начать работать с силами нашего выяснения и развивать уже их, поскольку мы достигли развития в соответствии с этим. И поэтому свет завершил свою роль развивать нас, когда мы достигли стены, и теперь мы должны подняться над стеной. И это является нашим состоянием. И здесь мы должны найти решение не убегать от больших состояний давления к тому, что нам кажется лучшим, менее давящим, менее проблематичным, или даже, может быть, влекущим. Но мы должны здесь, вследствие отсутствия такой возможности продвижения, которая была раньше, понять, что есть здесь другая возможность продвижения с помощью другой методики, с помощью объединения. И это уже продвижение не на том же уровне, что раньше, с помощью линейного использования эгоизма, а с помощью использования силы объединения, силы группы. И это совершенно иная сила, сила отдачи. Это сила, которая действует на новом уровне. И также на этом новом уровне мы должны будем продвигаться от тьмы к свету, от тьмы к свету. Но каждый раз тьма в теперешнем состоянии, если мы остановимся в объединении между нами, и свет мы будем чувствовать только когда объединимся больше. Но здесь, благодаря нашему участию, осознанию зла и каждый раз в подъеме к объединению, с одной стороны, с помощью раскрытия проблемы, бед, а с другой стороны, осознанно, почему это происходит, как это происходит, и с пониманием того, что мы должны объединиться и каждый раз приводить себя в соответствие или с природой, или с объединением с высшей силой, что является тем же самым, и так мы продвигаемся. Здесь он говорит, что когда к человеку приходит страх, и он должен понять, что все это посылается ему от «нет никого, кроме него», для того, чтобы дать ему пример, чтобы он поменял животный страх в своем эгоизме, то есть на страх, когда он боится высшего, то, что называется, когда он должен бояться не за свое желание получать, а за свое желание отдавать, то в том случае, когда человек получает этот пример, и, конечно же, он не может его реализовать, все это происходит затем с помощью света, возвращающего к источнику. Но, по крайней мере, он должен провести это выяснение, когда он подготавливает окружение и себя, чтобы быть готовым правильно воспринимать проблемы, тревоги, страхи, что называется первой заповедью, что именно с этого необходимо начинать, потому что желание получать чувствует или наслаждение, или страдание. И самые большие страдания у него — это страхи. От самых малых видов страха до самого большого вида страха, большой угрозы. И все это чувствуется только в желании получать. И здесь нам необходимо понять, как мы говорили раньше, что тьма, которую высший свет приносит кли, когда кли противоположно ему, мы должны понять, что та эгоистическая тревога, которую мы ощущаем, мы должны с помощью наших усилий в окружении, в группе, в молитве, в подъеме манта, что называется, вызвать высшую силу, свет, возвращающий к источнику, чтобы преобразовал наше кли получения в кли отдачи, и мы тогда тоже будем в страхе. Но в страхе от того, когда мы сможем отдавать, объединиться, уподобиться Творцу, слиться с Ним, дать Ему место для того, чтобы раскрыться в творениях. И так мы преображаем тьму в свет и ночь в день.
Моим друзьям, чтобы жили. Я получил несколько писем и был очень рад, как будто бы у меня была возможность находиться с вами вместе. Но что можно сделать, если время так велит? Однако есть заповеди, которые можно выполнять и которые не связаны с течением времени. Есть вещи, которые выше времени. Потому что человек сам по себе, он ограничен во времени и вместе. Однако в то время, когда человек пытается быть слитым с Творцом, ему необходимо достичь совпадения с ним по свойствам, то есть быть выше времени и выше пространства. Как известно, место называется кли, то есть желание насладиться, известное. А выше места, это значит, что все его усилия должны быть только ради этого места, то есть ради того, кто благословляет это место. И это место мира. То есть все усилия должны быть только в отдаче. Выше времени означает, понятие времени относится к знанию, где знание человека дает ему всегда понять, что сейчас время непригодно для получения работы на Творца, ради Творца, и необходимо это понять. Поэтому необходимо все время идти выше времени. То есть, чтобы он не говорил, что первоначальные времена были более подходящими, все время должны быть обновления сил, то есть основы, на которых построена вся работа, пока не удостаиваются воцарения Шхины полностью. И нужно всегда идти двумя путями, противоречащими друг другу, в недостатке и в совершенстве, что означает в молитве и в хвале и благодарении. Прочти в книге Зоар, и для этого разбивается то тело, и душа очищается. И поэтому Творец делает так, чтобы тот праведник терпел страдания и боли в этом мире и стал бы чист от всего и удостоился жизни будущего мира.
Но это при условии, имеется в виду праведник, который может оправдать это управление и подняться каждый раз над тем, как это приходит к нему в виде угрозы, в виде проблем и бед, и каждый раз он понимает, что это приходит к нему от «нет никого, кроме него», для того, чтобы он исправил свои келим до такого состояния, пока он не чувствует в своих келим это состояние, как доброе, его как доброго и несущего добро. Отсюда мы видим, на самом деле, сложная статья, и необходимо ее объяснить получше. Мы видим то, что касается нас, что человеку нельзя отчаиваться, но каждый раз все больше и больше правильно объяснять себе, в каком он состоянии находится, когда отчаяние в этом состоянии отсутствия надежды не возьмет у него, не закроет перед ним все горизонты. Но это подобно тому, как человек, который, мужчина, который выходит, чтобы заработать деньги для семьи, и у него нет выбора, он чувствует, что он должен. Так происходит и в духовной работе. Мы должны чувствовать ответственность, и зависит от того, насколько человек возлагает на себя ответственность. В соответствии с этим есть у него силы, обязывающие его продвигаться в работе. Если я закрываю глаза, и меня не интересует, что происходит вне меня, не интересует не то, что происходит в народе, в мире, Творец не интересует, группа, все исправления, если я говорю только о себе, это самое легкое вроде бы состояние, но оно в соответствии с этим приводит человека к легкому отношению к жизни, когда он готов уступить. Жив-жив, мертв-мертв. Тогда как он чувствует себя связанным с более широкими келим, скажем, с семьей, с группой, или с каким-то там подразделением в армии, или с народом, с человечеством. И есть те, которые посвящают себя таким образом, или есть люди, которые чувствуют, что у них есть особая роль духовная, то есть заключающаяся не в том, чтобы сохранять себя, но выполнять что-то вне себя. И если это что-то вне себя, не для себя, даже по отношению к детям, к семье, к народу, к человечеству, во имя какой-то своей идеи, у него есть гораздо большие силы. И тогда он не приходит в состояние отчаяния, а все время продвигается и занимается этим. Но это когда его направление к духовному, то есть к общему исправлению келим, для того, чтобы представить их Творцу, и в соответствии с этим он может подняться над его материальными беспокойствами, не для того, чтобы убежать от них, и легко ему будет находиться тогда в этом с его псалмами. Но когда он беспокоится об общем исправлении для того, чтобы раскрыть Творца и доставить наслаждение Ему, то есть с помощью высшего света он начинает изменять ценности в себе. И тогда он приходит к беспокойству, к потребностям высшим, которые находятся вообще выше расчета жизни и смерти, личных или даже общих. Но все здесь определяет Творец. И поэтому он начинает быть рабом Творца. И благодаря этому становится эффективным для всей системы исправления. Да.
Спрашивает Александр из Красноярска. Как можно оправдать Творца, когда желание получать съедает тебя, не дает даже подумать о чем-нибудь, не о том, куда оно тянет?
Есть различные воздействия свыше.
Поэль
когда желание впечатлять, желание получать впечатляется от света и не может подчинить себя. И оно тянется только к тому, что кажется ему наслаждением, и даже сходит с ума, когда нет у него никакого контроля, ничто не может его остановить, а просто оно направлено к наслаждениям. На самом деле, если бы Творец ставил свет перед желанием получать, это было бы все время. Это как короткое замыкание. Мы бы все время тянулись к этому, и все. Уже следующий момент ты не можешь просчитать. Ты можешь считать, что здесь только есть место на наполнение. Результат мне не важен. Ты уже не включаешь в действие разума, а только чувство. Это желание получать против наслаждения. Итак, свет должен показать нам свою силу, свое действие на нас в открытом виде. А затем он помогает нам выстроить систему контроля, выяснения и систему мысли. Система мысли строится не на том, что у человека есть холодный разум, и он может тогда противостоять наслаждению. Наслаждением. Просто ему не дают наслаждений в соответствии с этим, иначе бы он бежал бы всякого разума, чтобы получить их. Даже если умрет через мгновение, это не важно. Мы же читаем, что ангел смерти приносит на кончике меча каплю яда, и человек принимает ее и умирает. И это мы видим сегодня, как все люди, находящиеся в состоянии кризиса, все экономисты и финансисты, они просто идут как на бойню, то есть просто на смерть. Еще миллион, просто отложи его в сторону, положи себе на счет и все. И мы видим, что это общее крушение, крушение это становится просто бумагой, этого они не могут понять. Тяга к этому наслаждению просто застилает разум. Разум думает, как только получить этот миллион. И он не понимает, что это как капля яда на кончике меча, и что вследствие этого он умрет. Оно не чувствует. И желание получать получает также различные воздействия цвета, которые получаются в разных облачениях из миров бия, и вследствие этого он получает разум, начинает учиться, он входит со своей искры в группу, начинает балансировать системы, что через группу и учебу, по сравнению с его простым желанием получать, он уже начинает быть в двух системах получения и отдачи. И, соответственно, может тогда изменить себя, это постепенно, но пока что он начинает контролировать себя и видеть, насколько он просто раб своего эгоизма, желания получать своего так, что он не может справиться с ним. Это длительный период. Это уже период подготовки, когда он видит, что каждый раз, когда перед ним есть наслаждение, он ничего не может с этим сделать. Но он думает уже, он видит, что он не способен ничего сделать, скажем, да? А затем он произвел всевозможные действия, и после этих действий все-таки приходит и хватается за это наслаждение, поскольку не может избежать этого. Почему? Потому что так обучают его, что средство его убежать от прямого вида наслаждения, когда он как змей хватает это наслаждение. Эти средства неверные, что это не с помощью группы, не с помощью света, возвращающего к источнику. Он начинает выяснять средства, как я могу управлять собой, подняться над своей природой, управлять ею целенаправленно. И таким образом он приходит к пониманию и осознанию того, что только внешняя сила может помочь ему. И внешняя сила, тогда он бежит к тому Творцу, которого представил себе. И вследствие этого тоже начинает получать какую-то путаницу, удары, помогает, не помогает, работает, не работает, пока не понимает, что Творец и группа связаны вместе, что это место раскрытия Творца, его группа, и если он связывается с ними и подчиняет себя им, тогда он приходит при этом условии к объединению с Творцом, который находится там внутри, в группе. И в таком виде убегает, спасается от своего желания получать, которое видит сейчас только как причиняющее ему вред. И все это с помощью различных воздействий, свечений, которые приходят в разных формах, через систему уменьшения, разбиения. И так они более или менее соответствуют человеку, то есть они всегда соответствуют, только в каком виде показывают различия между ними, чтобы он вследствие этого различия всегда научился чему-то об управлении и принял его, приобрел его и воспользовался им.
Все, что нам необходимо постичь, можно постичь, как говорит Бааль Сулам, с помощью книги Зоар. И тот, кто понимает силу книги Зоар, не оставляет ее даже на секунду в своей жизни. Она является источником настолько великим, настолько просто безграничным, неограниченным по своей мощи и в ее действиях на каждого, что именно об этой книге говорится, что благодаря ей сыны Израиля выйдут из изгнания. И не с помощью какого-либо иного средства. Поэтому, если мы чувствуем себя находящимися в изгнании, необходимо еще почувствовать. Это непросто. Изменить всякие наши ощущения, неприятные, по отношению к желанию получить наслаждение, чтобы он был тем самым примером неприятных ощущений в желании насладиться, которое мы постигли или хотим постичь, когда мы хотим объединить все наши желания получать наслаждение, если мы хотим их соединить с группой, этим мы начинаем трепет, стремление, надежду, все это переводить из желания получать наслаждение в желание отдавать. Так это происходит. И если мы даем им направление на группу, на связь между нами, и поэтому нам необходимо проделать это действие. Прежде всего, выяснить, где я нахожусь, в каком состоянии, что мне важно, чего мне не хватает, мое отношение с группой, мое отношение с Творцом. Давайте я выкину туда свое внутреннее состояние, состояние моих келим, когда все мои цели, страхи, надежды, все, если вместе со всем я вхожу в группу, они сразу приобретают иную окраску. Как будто бы ты включаешься в какую-то команду в армии, и тогда все, что было у тебя раньше, приобретает совершенно иное направление. И именно все желания становятся при включении в группу хранилищем силы. Там ты собираешь силу, ты получаешь силу от окружения и в состоянии действовать. И этот переворот называется «И тьма будет светить, как свет». Поэтому, если мы так делаем с самими собой, во взаимовключении между нами, то мы можем этим получить тот самый свет, возвращающий к источнику, чтобы вместо того, как это было раньше, когда свет только раскрывал наши келим, светил им издалека, и они чувствовали себя в различных отрицательных ощущениях, вместо этого теперь мы поднимаемся над этими отрицательными ощущениями к единству. Мы не стираем их, мы не хотим их стереть. Мы идем с открытыми глазами, продвигаемся вперед. И говорим, что хорошо, что у меня есть различные неприятные состояния. Именно они побуждают меня связаться с группой. Я с помощью их прихожу к группе. Я хочу с помощью группы не стереть их, а сделать из этого дальнейшую движущую силу, чтобы она приближала меня к состоянию «нет никого, кроме него», откуда она исходит. И чтобы я был в состоянии находиться вместе со всеми в действии по объединению и в действии по раскрытию. И с помощью этого мы действительно придем к ощущению доставления удовольствия Творцу. Нам необходимо пытаться и в материальном виде представлять себе состояние, когда мы кому-то доставляем удовольствие, насколько это ощущение неограниченное, насколько оно поднимает нас над животным уровнем к уровню человека, уровню дающего, насколько в этом, насколько в отдающем действии по сравнению с получающим есть наслаждение просто безграничное, поскольку оно находится в совпадении по свойствам с Творцом. Оно просто подключено к безграничному источнику энергии. И поэтому отдающее действие, которое делает человек, когда он чувствует себя, что он просто поднимается над всей материей. Но давайте почитаем с намерением, чтобы свет изошел из книги Зоар и смог вместо тьмы, которую он дает в начале, привести нас к исправлению.
373 пункт. В день, когда Адам нарушил заповедь Господина своего, небо и земля попросили убрать их с их места, потому что они могут существовать, только опираясь на союз, как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я». Однако Адам нарушил союз, о чем говорится, а они, как Адам, нарушили союз. И поэтому потеряли они основу свою и попросили, чтобы их устранили с их места. Объяснение «союз» — это исправление исода посредством обрезания, то есть удаление клипы крайней плоти и подворачивания, то есть притяжение мохин-дегар. И тогда происходит зивукзон, называемых день и ночь. И эти мохин передаются небу и земле, и тогда может существовать мир. И сказано, если бы не мой союз днем и ночью, если бы не был заключен союз, то есть исправление Исода посредством обрезания и подворачивания, законов неба и земли не установил бы я, потому что не было у них наполнения, не смогли бы существовать. Адам решен во время прегрешения притягивал крайнюю плоть, то есть притягивал клипу крайней плоти к Исоду святости. И разделились высшие зон, и не было наполнения и возможности существовать у неба и земли. И попросили небо и земля убрать их с их места, потому что наполнение не притягивалось к ним, чтобы была возможность существовать. 374. Если бы не было открыто Творцу, что в будущем Израиль будет стоять у горы Синай, чтобы воплотить этот союз, мир не мог бы существовать после грехопадения Адама Ришона. Всякого раскаявшегося в своем грехе милует Творец и прощает грехи его. И после того, как Адам Ришон раскаялся и совершил возвращение, мир смог существовать. 375 пункт. Когда Творец создал мир, Нукву, Он сделал союз Исод Зеерампина, то есть исправив его, очистив от клипот и притянув Мохин, и установил на нем мир, Нукву, получающую от него. Ведь сказано, что слово «Барешит» вначале состоит из слов «Барашит», создал основание. «Шит» — основание — это союз, на котором установлен мир. И называется основание, потому что имеется в виду Исод, основа, от которого проистекают и входят в мир благословения, и на нем создан мир. Однако Адам своим нарушением запрета древа познания нарушил этот союз и привел к изменению места, и поэтому попросили тогда небо и земля, чтобы их убрали с их места. 376 пункт. На этот союз указывает буква «Юд», малая буква, и она является корнем и основой мира, потому что на ней был создан мир. Объяснение. Буква «Шинтав» пригодна только для отраженного света, то есть для отражения снизу вверх. Но после того, как распространяется между ними буква «Юд» и «Исод Зеерампина», они принимают прямой свет, в котором содержатся все мохин. И тогда называется «щит» — основание, так как «Юд» включает все мохин. И когда Адам породил сына, он раскаялся в грехе и нарек ему имя «Шет», но не упомянул в нем букву «Юд», символизирующую прямой свет, дав ему имя «Шит». Это указывает на то, что притянул только отраженный свет снизу вверх. И поскольку нарушил его, как сказано, а они, как Адам, преступили завет, и там изменили мне, и то, что назвал его Шет без Юд, указывает на раскаяние в грехе. И за то, что раскаялся, Творец основал от него мир. И берут начало от него все поколения праведники мира. Таким образом, благодаря тому, что он раскаялся в грехе, простил ему Творец, и мир смог существовать. 377 пункт. Во время стояния Израиля у горы Синай, между двух букв Шинтав вошла тайна союза. Кто же она? Это буква «Бет», представляющая собой мохин, раскрывающийся вместе с исправлением союза. И поэтому называется «Тайной союза». И это «Бет» — слово «Берешит». И она вошла между двух букв, оставшихся после прегрешения древа познания. И это «Шинтав». И тогда Израилю была дарована суббота, Шаббат. И когда вошла Бет, символизирующая союз, между двумя буквами «Шинтав», и они образовали Шаббат, субботу, сказано, и пусть соблюдают сыны Израиля субботу, чтобы сделать субботу для их поколений союзом вечным». То есть они удостоились получить субботу на все поколения, беспрерывно. «Ибо так же, как они стали началом мира, и от этих двух букв проистекают все поколения мира, так же и теперь, когда низошла в него буква Бет, и они образовали субботу, шаббат, они светят для их поколений союзом вечным, беспрерывно. Потому что буквы Шин-Тав находились в зависимом положении, пока мир не установился в подобающем совершенстве во время получения Торы, и тогда вошел между ними союз святости, и мир установился в совершенстве, и они образовали шаббат в субботу. 378 пункт. Эти две буквы Шин-Тав приняли совершенство буквы Бет, чтобы стать достойными получения прямого света при вручении Торы. И так же, как вернулись буквы в обратном порядке со дня рождения Шета, чтобы не получать сверху вниз, а только снизу вверх, так же они возвращаются и в каждом поколении, чтобы светить только снизу вверх, как свойственно свету Нефеш. Пока не достигли Израиль горы Синай и не исправились так, чтобы светило в них Бет, то есть Мохим прямого света, светящие сверху вниз, и тогда они образовали Шаббат, субботу. Джон из Чикаго спрашивает, какое состояние чувственное идеальное должно быть во время чтения Зора? Я должен чувствовать тревогу или какой-то недостаток большой?
Трепет, страх, ненависть, чтобы это было, чтобы проявилась клипа, предназначенная для исправления, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы человеку было ясно, что с помощью объединения он достигает свет, возвращающий к источнику, две линии. И тогда он устанавливает среднюю линию. Это самое лучшее состояние, но необходимо его создать. Человека кидает в одну сторону, в другую, пока он не начинает хотеть властвовать над обеими сторонами. Это тяжело. Легко находиться в Рахамим, в милосердии, как говорят псалмы против ракет. Легко находиться в страхе, в трепете. Тогда мы говорим, что либо мы будем героями, либо мы сдадимся. Быть посередине, где ты работаешь для того, чтобы все, чтобы находиться выше своих келим и во всем, и выше всего, что в них происходит, закрываешь себя, отдаешь себя выше, в высшей силе, чтобы она раскрыла тебе текущее состояние. Все это приходит тебе для того, чтобы ты поднялся над своими расчетами и сделал это ради него, а не ради себя. Это тяжело. Человек не чувствует к этому никакой необходимости. Не чувствует в этом никакой необходимости. Мы обычно можем заниматься духовным, творцом, зором, неважно чем. Настолько, насколько нам это выгодно. Выше этого выгодно? Ну, для чего мне это? Немедленно исчезает все это дело.
Паша из Венгрии спрашивает, как не оставлять Зоар даже на секунду?
Имеется в виду идея. Разумеется, невозможно. Где сидит столько человек? В Венгрии, да? Это такой зал? Такой павильон? Это 60 человек? Ага. Я слышал. Ну, хорошо, замечательно. Не оставлять ни на момент, имеется в виду, что мы не оставляем эту идею, что человек может подняться над своим животным, над всем тем, что он чувствует в своих теперешних келим, где он живет и так далее, что все это происходит внутри наших келим, и хочет подняться над ними, и действительно увидеть, какова действительность. Вначале этот подход совершенно эгоистический. Я хочу знать, я хочу властвовать, я хочу понимать, я хочу видеть всю перспективу отсюда и далее, что происходит, где я нахожусь. А затем постепенно он начинает чувствовать, что все это возможно, если ты преобразуешь себя. Условие посередине, оно совершенно ненавидимо нами. Мы хотим быть над природой. Пожалуйста, но ты должен быть над природой. И здесь мы начинаем чувствовать всю эту тяжесть в работе. И даже если мы начинаем слышать, что есть свет, возвращающий к источнику, Творец, Он только ждет, и только попроси, и Он тебе это сделает. А, Он должен преобразовать меня. С этим я не могу к Нему обратиться. Обратиться к кому-то, кто называется Творцом, но с какими-то материальными желаниями, пожалуйста, нет проблемы. Все человечество готово. Ищи только к кому обратиться. Каждый нашел для себя какую-то нишу. Но попросить, чтобы он исправил нас, не сделал хорошо. А ты делаешь мне хорошее, но я чувствую себя плохо. Я не хочу себя чувствовать плохо для того, чтобы оправдать тебя. Это болит мне. Оставь мне плохое ощущение, чтобы я смог тебя оправдать. Об этом тяжело попросить. Почему тогда я должен чувствовать себя плохо? Для того, чтобы знать, что я, как бы это сказать, не проклинаю его. Тогда я должен почувствовать две эти вещи. Как сказано, все преступления покрывают любовь. Две вещи одновременно. Тогда я уверен, что мое желание получить наслаждение остается, сохраняется, и в нем, если бы я бы чувствовал в нем прямое воздействие Творца, я бы чувствовал тьму, пропасть, точка этого мира расширяется, и вместе с тем растет левая линия рядом с правой линией. То есть две линии растут от минуса до плюс бесконечности.
Мы говорим много об объединении желаний. Можно посмотреть на то, что желания разбиты, и тогда мы проверяем интеракцию, может быть, этими желаниями. Я хотел бы проверить, верно ли это направление. Тут интересно, что интеракция, она не непрерывна, а есть какая-то отдельная реакция. Свойства, здесь сферот, являются ли они представителями меры интеракции, вот именно раздельной, вот это строение, оно должно быть таким особым, а проверяя в материальном мире, тут понятно, что должна быть отдельная связь в свойствах, это так или нет?
То есть вопрос, по сути, о том, как мы преодолеваем проблему находиться в аналоговой системе и измерять ее дискретно.
Трудность не совсем в этом. Действительно ли это так, или я просто неправильно понимаю?
Нашими словами, на нашем языке, со стороны творений, до конечного исправления, мы не в состоянии говорить на собственно святом языке, на свата кодыш. Потому что язык отдачи, раз уж мы говорим о самой отдаче, о самом свойстве отдачи, оно не имеет границ. Оно не имеет ограничений. И поэтому мы не можем его выразить. Не в состоянии. И поэтому наш язык, он ограничен от задабина и ниже. Почему бы не взять буквы, вот Амикам это не спросил, не взять бы буквы из самого кетера, из этого начальной точки буквы Йод. Что там происходит? Мы не в состоянии выразить. Там неограниченное свойство отдачи. Когда оно выражается в нижних, задобиная ниже, и эти нижние ограниченные, они ограничивают бину, тогда мы можем говорить об отдаче, о Творце, об Оре, Боуэре, приди и увидь. А выше мы не способны. И поэтому, если мы говорим об аналоговой системе, которая находится в совершенной отдаче, то нет слов. Это подобно тому, как если входишь в гарда Ациут, то убоу, все эти сомнения, все то, что находится в гарда Ациут. И там поэтому запрещенный разговор, там нет речи. Находясь же в нижних, там, где происходит ограничение, там мы можем говорить, выражать. Поэтому мы всегда говорим все время как дискретно, в виде цифр, так как можно пересчитать то, что мы можем сделать. А не как от минуса или от нуля до бесконечности. То есть мы не можем здесь взять интеграл. Ну, не то чтобы даже вычислить, а почувствовать. Потому что мы все еще чувствуем только в границах, в ограничениях.
Еще раз восьмой пункт.
То есть во всей высшей авая есть корни, в каждой букве, на каждом уровне эти корни переходят к нижним, и они связаны корень с корнем нешамаем, нешама, левушим, левуш, гуфим, гуфы, и халим, и халь. Так от первичной, первая авая, она делится на бесконечное количество авая, авайот, и все кетеры, зарампины, малхуты, все связаны вместе. Кроме того, что есть градация согласно экранам, то есть уровням постижения и уподобления между парцуфами и светом, также существует связь между ними, между подобными келим на каждой ступени. Хотя хохма высшего передает свой свет хохме низшего, но свет этот проходит через все остальные келим и не может каким-то таким альтернативным путем попасть сверху вниз. Ну, смотрите, есть хохма в высшем и хохма в нижнем. И этот свет должен пройти через все келим, пока не попадает с одного места в другое. Но приходит свет хохма. А что за свет, который проходит здесь? Через все это? Это абстрактный свет. Это просто свет бесконечности, неограниченный, неощущаемый. Его невозможно почувствовать, его, другие келимы его не чувствуют. И только хохма его ощущает, потому что находится в уподоблении свойств с высшей хохмой. Так это работает. В нашем теле то же самое. И везде то же самое. Все работает на определенной частоте. Когда только те келим, которые подобны друг другу, раскрывают подобные явления. Только на уровнях, согласно уровню, на котором они находятся.